Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что делать, когда вокруг почти ничего не происходит? Зачем даются такие периоды затишья и можем ли мы извлечь пользу из периодов безактивности? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет!
Привет, Игорь! Здравствуйте, слушатели!
Ну что, давай попробуем с тобой поговорить... Здесь вот по-разному эти периоды можно назвать. Кто-то называет духовным застоем. Целую проповедь про это делают, да? Вот, про духовный застой. Кто-то говорит, что вот нужно постоянно что-то делать, и если посмотришь современной церкви, это там прям вот что-то кипит и, значит, шебуршит, вот, и, значит... В церквях, где этого нету, говорят, что, знаешь, так и есть даже, говорят, ну, это как типа мертвая церковь. Слышал такое словосочетание?
Да-да-да, мы даже упоминали как-то об этом, говорили, что мертвая церковь. Но вообще-то это очень интересно, что ты вспомнил об этом, потому что сказать, какая церковь мертвая или живая, в общем-то, человек не может. Я так думаю, что это суждение, это уже суд, ты выносишь приговор. Вот, и, в общем-то, человеком лучше этого не делать. Вот. Мертвая или живая церковь определяет сам Бог, и в Откровении он некоторые церкви, которые, как ни странно, были очень на поверхности жизнедеятельны и много так трудились, он к ним имел большие-большие претензии. И, в общем-то, их скорее можно было назвать мертвыми. Хотя внешне они и служили, и все, но упустили несколько важных деталей, а некоторые просто были сказаны, что спасает тех, кто ближе, кто скорее жив, чем мертв. Вот. То есть мы не можем сказать, конечно, но тенденция такая есть. Есть тенденция, мы живем в городе, который очень подвижный город, энергичные люди, и даже если мы уезжаем куда-то в регионы, мы видим, насколько жизнь медленнее двигается там, спокойнее, и люди поспокойнее. Вот, и приезжая в этот город, поневоле заражаешься вот этим движением, и в церквях все то же самое. Активные, молодые, даже несколько агрессивные, вот, и такое же служение. Вот. И да, у нас такая вот тенденция есть оценивать церкви по вот внешним этим признакам, по этой возможности, двигаются люди, не двигаются, сколько служений, насколько оно масштабное, как много людей задействовано в этом служении. Ну, в общем, да, есть такая тенденция.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам в комментариях, как вы думаете, перемены – это хорошо или плохо, зачем мы хотим перемен? Вот такой неожиданный вопрос, вроде совсем о другом мы сегодня говорим, а вот захотелось нам задать вам такой вопрос. Нужны ли перемены, хорошо или плохо, зачем мы хотим перемен? Вот, знаешь, мы часто, много раз слышал на разных конференциях, в разных общинах христианских проповеди и размышления о том, что нужно двигаться вперед, практически... нужно там, значит, я помню эти проповеди про столб огненной ночью и облачный днем, что-то Бог двинулся, и, значит, нужен любые глушатай, потому что люди вот совсем расслабились и так далее. Такие обличающие проповеди, слышал я проповеди 10 эффективных признаков, 10 признаков эффективной церкви. Вот, и, как ты понимаешь, там много чего было в этом, среди этих 10 признаков. Но там не было, среди этих признаков как-то остановки. Хотя Библия много говорит о тишине, на самом деле, да? Вот, и о каком-то времени, да, быть в тишине. Христос, например, удалялся там и был в тишине, да? Ну вот почему мы практически никогда не слышим о том, что бывают времена, когда нужно останавливаться и размышлять?
Это очень, очень важный вопрос. Вообще, задавая его, мы уже как бы понимаем, что мы уже выносим себе какой-то приговор. Ты сейчас говоришь, почему мы не пытаемся не останавливаться? И, видимо, есть что-то такое в нас, что заставляет нас постоянно двигаться, и сама остановка или незанятость показывает что-то нам, чего мы не хотим видеть. Да, и вот это мы чувствуем, эту опасность, и нам хочется двигаться. Вот ты вспомнил про огненный столб, вот, который двигался впереди народа, и народ двигался. Я вспомнил одного председателя Совета Московского объединения церквей, евангельских христиан баптистов, значит, уважаемого человека, и к нему как-то приставали и говорили, вот мы не двигаемся, потому что у нас нет плана. Нам нужен план, обязательно нам нужна стратегия, нам нужно развитие, нам нужно двигаться. И он, когда его очередной раз переизбирали, он сказал, слушайте, я вот знаю, что ко мне есть такая претензия. Говорит, я вот посмотрел, как народ двигался. Он говорит, столб двигался, народ двигался. Столб стоял, народ стоял. Ровно столько, сколько стоял столб. И никто не говорил Моисею, где твоя стратегия.
Знаешь, к нему нужно тогда спросить. И говорит, а ты ж покажи, где этот столб. Мы хоть взглянули бы один раз.
Ты знаешь, он дал это объяснение, но мне очень понравилось, потому что стратегия загоняет нас в определенные рамки. И мы говорим, вот стратегия, которую благословил Господь. А возможность прислушаться к Богу, возможность остановиться и посмотреть, то ли мы делаем, это вот большой вопрос. Понимаешь, когда у нас есть стратегия, мы расписали, мы планы, мы время выставили, мы помолясь все сделали, да, и попросили Бога благословить ту стратегию, которую мы разработали. Прекрасно. Я считаю, что это то, что нас характеризует, и твой вопрос, почему мы не останавливаемся, мне кажется, потому что мы боимся этих остановок. Мы боимся, потому что бездеятельность говорит, вот сейчас внимание, говорит о нашей, как это сказать?
Бездеятельности.
Нет, говорит о том, что мы можем что-то не контролировать. Наша деятельность – это попытка контролировать наше движение вперед, как ты говоришь. Один автор, мы уже как-то упоминали, ну просто мне очень нравится это выражение, он как-то успокоил меня, он сказал, слушай, мы все двигаемся, но он не мне сказал, я просто прочитал, а звучало это так, как будто ко мне. Он говорит, не беспокойся, мы все двигаемся с одинаковой скоростью. Да, извини. Сейчас у тебя появится. Так вот, и получалось, что он сказал так, мы все двигаемся к царству с одинаковой скоростью, 60 минут в час. Знаешь, буду я что-то делать, не буду я что-то делать, я все время двигаюсь, моя жизнь не стоит на месте. Вот в этом смысле движение совершается, время течет. А мы боимся того времени, которое мы бездействуем, потому что оно течет бесконтрольно. И вот отсутствие контроля мы реально боимся, потому что мы боимся признаться, что мы мало чего контролируем. А деятельность помогает нам вот, решить этот вопрос и спрятаться за деятельность. И, в общем-то, даже не вербализируя это, не проговаривая это, мы все равно пытаемся деятельностью контролировать вот это самое продвижение к царству. Как будто мы вот, действительно можем много чего проконтролировать. Хотя нет, что-то контролируется, да, но большие вопросы, они, ну, такое как движение к царству, оно решается без нас. Вот. И остановка в этом смысле для нас – внутренне мы побаиваемся ее. И само движение, часто и служение, ну, мне об этом сложно говорить, но я вижу, как за служениями случается, люди прячутся. Прячутся просто за этим движением, чтобы к ним, у меня все в порядке, посмотри, какое служение я несу, посмотри, как много мы делаем, у меня все хорошо. И вот, в общем, к этому человеку не подступиться. Но это тоже от слабости, от нежелания признавать, что что-то происходит в жизни бесконтрольно. Вот. И это большой вопрос к нам всем, и то, как ты его ставишь, дает возможность нам посмотреть и подумать, действительно, от чего я убегаю, когда ничего не происходит, почему я не люблю это время, когда ничего не происходит.
Да, у нас уже есть комментарии. Друзья, спасибо большое, что вы присоединились к нам. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте. Во-первых, мы понимаем, насколько тема попадает вот в точку, в болевую точку, и насколько она актуальна, важна. Вот. Я специально сегодня, видишь, какой вот у меня маечка такая.
Вот,
с человеком, который двигался. Понимаешь? Но у него было время, когда он не двигался, да?
Он долго готовился к этому.
Да, он долго к этому готовился, да. Поэтому, и это, ну, естественно, знаменитый рисунок Пабло Пикассо, да? Вот. И это важно, мне кажется. Это, ну, ты же знаешь, что это твой нелюбимый роман и мой любимый роман, да? Мигеля де Сервантеса. Да. И, конечно, друзья, очень важно, что вы с нами, что вы поддерживаете нас. Конечно, вы можете поддержать нас материально. Сделайте это, в общем-то, просто. В описании к этому эфиру вы найдете, к этому видео, вы найдете ссылочку. Проходите по ссылочке, выбирайте вот удобный вам форму платежа и, собственно, сумму, такую, какую вы себе можете позволить и какую вы хотите пожертвовать на развитие передачи и проекта «Погружение». 100 рублей, 1000 новых просмотров, и, в общем-то, вы тоже участвуете в этом, потому что для нас очень важно, чтобы евангельская весть, Евангелие достигало больше и больше людей, и, собственно, вы в этом можете поучаствовать, так что ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте и, конечно же, поддержите нас материально. Ссылочка в описании к нашему эфиру. Я прочитаю комментарии. Дмитрий Макен писал: «А как думаете, можно воспринять 40 дней в пустыне Иисуса и 40 лет в пустыне евреев как период осмысления? Мне кажется, что период осмысления чем-то похож на период очищения». И Эдуард написал: «Здравствуйте, я тут думаю, а что такого сверхъестественного можем мы сделать? Может, нам просто жить, как говорил блаженный Августин, люби Бога и делай все, что хочешь». А когда тебя спросят, тогда и дадим ответ. Обязательно ли все это время тужиться? Хороший, на самом деле, комментарий.
Ну, с последнего начнем, да? Комментарий да. Последний, да. Особенно вот этой фразой. Обязательно ли тужиться? Вот тужиться не обязательно. Вот. И что мы можем сверхъестественно сделать? Вы знаете, я думаю, что желание делать, оно не только потому, что мы от чего-то убегаем. Желание делать иногда происходит действительно из-за любви. Деятельная любовь, как говорится. Мы не можем сказать, что все, что делается в церкви, все делается просто потому, что мы не любим вот этого времени затишья. Очень много чего делается именно потому, что люди любят других людей. И помогают, и поддерживают, и ободряют. Посмотрите, вот этих... наставление апостола Павла, особенно если фессалоникийцам взять пятую главу первое послание, там вот это вот «поддерживайте слабых», там «ободряйте уставших». Я точно не помню, но вот эти глаголы я помню. «Поддерживайте», «ободряйте» и «долготерпите». Вот такая активность, она неформализованная, она почему-то не в почете, вот это я бы сказал. Но если вы видите такое проявление, то вот это та активность, которую Господь ожидает, и, наверное, она исходит из желания помочь, из добрых, хороших побуждений. Не всегда формальная активность движется хорошими мотивами, но мне хочется верить, что в церкви даже оформленная активность, какое-то служение тоже движимо добрыми мотивами. Вот. И вот так, то есть не вся активность или не вся деятельность в церкви происходит из того, что человек что-то пытается показать или вот тужится, чтобы совершить свое спасение или как-то по каким-то таким не очень понятным причинам. Вот. А первый комментарий по поводу...
Все, погоди, я еще прокомментирую тоже Эдуарда, потому что это очень важная штука. Мне кажется, очень важный вопрос по поводу того, что, ну, часто, да, проблема наших общин часто в том, что одни и те же люди занимаются всем трудом. Это реальность. Да, ну, и да, и там, если есть активный человек, ну, давайте на него взвалим так, чтобы он потом согнется. И потом, значит, через какое-то продолжительное время он долго будет вот, держать, нести все это служение. Только что, ну, например, сегодня мне мой наставник, мы переписывались с наставником, он говорит: я решил оставить эту группу, которую мы вот делали, потому что я уже один не могу. То есть у меня нет ресурсов на то, чтобы делать одному. Да, там, потому что я занялся, например, другим служением, вот. И это данность. И здесь еще одна такая вещь. Я встречал людей, которые с энтузиазмом начинают новое дело, И вот они, у них там креативная вся эта штука есть. Все, ну, придумывают, а давайте, а запустим, найдет людей, там, ты-ты-ты-ты, все зажжет вроде, тынц-тынц-тынц, начинает, а потом ему становится скучно. И из-за него это должны продолжать кто-то другой. И вот, знаешь, вот честно говоря, мне такие люди, значит, мне такие люди, ну, это моя, наверное, моя проблема, мой дефект, мне такие люди раздражают, да? Ты такой креативный, замечательный, а что такое служение? Петр, ты же знаешь, что такое служение, да? Это каждый день. Каждый
Ну,
день впахивание, каждый день что-то делание, и на тебе, и ты не можешь этого, ну, оставить просто потому, что там люди, важно, ну, там проявление любви по отношению к другим людям. И это прежде всего методичность, понимаешь? Вот в чем дело.
люди, служения разные нужны, люди разные важные. Кто-то креативит, кто-то делает. Я не уверен, что нельзя найти применение таким людям без, как ты говоришь, без постоянства. Вот. Но, возможно, это их какой-то недостаток, с которыми им придется там, ну, работать и что-то делать с собой. Я не знаю. Ты знаешь, вот еще вот по поводу последнего комментария, о котором мы разговариваем. Есть же две стороны у того, что все взваливается на одного, двух, трех лидеров. Потому что одна сторона – это бездеятельность всех остальных, а другая сторона, оборотная, это когда вот эта инициативная группа или один человек, они все нужды закрывают и не дают другим ничего делать.
Ну,
Потому что...
это другой, часто немножко другая тема, да. Я все-таки.
Поэтому есть. Вот. А по поводу вот первого комментария, когда сказано о 40 днях и 40 годах, я бы сказал, что похожесть-то есть в цифре 40, но там совершенно разные причины. Христос действительно это время затишья, которое ему нужно было, и это один из самых ярких примеров, как что делать, когда он, когда ничего не происходит. Вот Иисус просто ушел в пустыню, чтобы ничего не происходило. Да, и 40 дней ничего не происходило, под конец произошел эпизод, о котором он рассказал потом ученикам, и мы знаем это как искушение Христа. Да, а вот 40 лет – это совсем другая история. Это все-таки время умирания. Время умирания целого поколения. Это очень грустная история. И я бы не стал их сравнивать. Мы все-таки хотели, и вот и мне хотелось поговорить сегодня именно о времени, которое готовит нас к чему-то большему. Зачем оно нам дается? Мы иногда не знаем, но то, что сделал Христос, и то, как он уединился самостоятельно, иногда Бог для нас это воспроизводит и погружает нас в эту ситуацию, когда ни мы ничего не сделать не можем, и ничего не происходит. Мы с нетерпением кусаем губы, пытаемся дотянуться до локтя, вроде он близок, но не укусить, но ничего не происходит. И мы теряемся, мы не знаем, что сделать. В этот самый момент, когда мы не можем ничего не сделать, как никогда проявляются вот наши страхи о том, что мы ничего не контролируем. И часто люди не справляются именно со временем затишья. И они начинают деятельность вместо того, чтобы действительно прислушаться, что Бог производит. Это очень важные моменты. Посмотри, если мы говорим о Иисусе, то Он только после 40 дней пошел служить, начал свое служение. Если мы говорим о Моисее, вот у Моисея 40 лет, вот это было очень интересно. Да? То есть мы, Моисей у нас человек, который воспитывался как сын царя, очень деятельный, очень активный, очень агрессивный и в смысле поступков очень такой быстрый. Если он увидел, что его соотечественника обижают, он тут же дал сдачу и ответил. Но вот этот вот 40-летний Моисей, который потом убежал, не был готов. Но через 40 лет, может быть, он все 40 лет себя спрашивал, зачем ему это время, и что делать ему, и как так случилось, что он живет вот в том краю, куда он сбежал. И через 40 лет, когда Господь появился к нему, Моисей сказал, я не готов. И вот в этот момент Бог сказал, да-да-да, вот я этого ждал, ты готов. То есть это время для того, чтобы те знания, которые Моисей получил, будучи воспитываемым фараоном, да, и там все знания, которые он получил в этом, ну, вот в этом воспитании, он потом мог проявить для того, чтобы сформировать вот и евреев как народ. Да, и Моисей в это вложился очень сильно. Но для этого ему потребовалось 40 лет. Вот это вообще странная жизнь. Он 40 лет жил как царь, 40 лет жил как пастух, а потом 40 лет он водил свой народ и видел, как целое поколение умирает. Это интересно. Ты знаешь, вот если сказать кому-то в церкви, что вот такое у тебя будет служение, я не уверен, что многие захотят согласятся. Ты вывел свой народ из Египта, чтобы увидеть, как целое поколение умрет. Но вот это и сформировало, ну как бы, выход из Египта сформировал этот целый народ. И Моисей, мне кажется, справился со своей задачей очень хорошо. Справился ли бы он без вот этих 40 лет, когда ничего не происходило, я не знаю. Но именно в тот период, вот в эти периоды затишья, Бог что-то делает с нами. Что-то такое происходит, что мы, может быть, не замечаем, но Он что-то делает с нами. Еще одного персонажа чуть попозже, мне кажется, надо рассмотреть, чтобы вот полнее картина была у нас, чтобы мы не боялись этих периодов, когда ничего не происходит, и когда мы понимаем, что мы ничего не контролируем, мы просто сидим, ждем и смотрим. Но в этот момент что-то с нами происходит.
Слушай, как ты думаешь, что нас больше всего меняет? Активность, движение или остановки, рефлексии, размышления?
Уф, ну ты же со спортом связан, да?
Уже нет, слава богу.
Ты знаешь, в бытность свою в молодости я ходил в тренажерный зал и вот хотел иметь тело, как у Шварценеггера. И там оказалось, когда я все это перечитывал, смотрел, оказалось, что в формировании или в скульптуре своего тела там, да, очень важны занятия, очень важны правильные упражнения, очень важно вовремя их менять. И одна из самых важных вещей для качков – это сон. Мышцы растут во сне. Понимаешь? То есть ты нагружаешь их, будучи активным, но, по сути дела, рост происходит, когда ты спишь. То есть там нужно питание, там нужна физическая нагрузка. Но,
зная немножечко такой феномен, как культуризм, я могу сказать, что распределение нагрузок тоже очень важно. И распределение, там, во-первых, нагрузок, динамическое, статическое, значит, питание, отдых, и там, значит, чтобы было определенное количество отдыха. Потом эти мышцы определенное количество, ну, то есть не всегда, нельзя всегда нагружать одни и те же мышцы, да, давать им надо отдыхать. Это я тоже все это помню, понимаешь? То есть вот отдых там играет такую же важную роль, как и нагрузка. Да? Как и работа.
И когда ты задаешь вопрос, что в нас больше производит перемен, я скажу, что это сочетание. Сочетание и того, и другого. И если Бог определил, что нам сегодня или в этом году надо просто ничего не делать, значит, надо прислушаться. Значит, что-то произойдет. Потому что есть время, когда мы действительно перегружены, и у меня бывают дни, которые прям напролет, вот, пролетают один за другим, и я не успеваю, я думаю, какая же быстрая жизнь. А бывает просто раз, и все кончилось, все события как будто остановились, мне никуда не надо. И я думаю, зачем мне этот день? Зачем мне этот день?
Да, я ничего не могу сделать. Это, в состоянии такого немножко озадаченной становишься. Вроде как бы... Что ничего не происходит, и как-то, и главное, думаешь, а завтра, а тут надо вот это еще, наверное, еще. То есть ты начинаешь подгружать какие-то задачи себе сам.
Да, и в этот момент хорошо бы остановиться и сказать себе, если у меня ничего нет, значит, можно провести день в спокойном, в жизненном ритме. Сходить погулять, почитать, что интересно, помолиться, посидеть, послушать себя и вообще переосмыслить что-то. То есть этот день дает нам провидение для того, чтобы мы остановились, огляделись, и, может быть, что-то произошло внутри нас, да, или мы какой-то вывод, или мы что-то увидели. Вот. И такие дни нам крайне необходимы. Даже, я бы сказал, такие месяцы нам иногда крайне необходимы. После многих-многих лет служений люди иногда останавливаются тоже на годы. И им тоже это необходимо. Это не потому, это просто восстановление какое-то, это перезагрузка, если хотите, подготовка к чему-то новому, другому. И это крайне важно. Крайне важно прислушиваться к таким временам. И крайне важно понимать, что у людей разные периоды. Чего ты ничего не делаешь в церкви? Вот уже месяц ты ничего не делаешь. Ты какой-то недеятельный. Что с тобой происходит? Ничего не происходит. Человек перезагружается. Ему надо это время. Давайте людям спокойно перевести дыхание. Особенно служителям. Это очень важно. Это крайне важно.
Комментарии я почитаю. Дмитрий Макен написал: меня больше всего меняет, когда ударяешься лбом от собственной амбиции. В такие моменты очень сильно видна необходимость в Боге. Появляется энергия, которая тянет к Богу каяться и общаться с Ним. Эдуард написал: кстати, это не особо важно, ты ходишь вокруг горы 40 лет или бегаешь. Зависит от, ну, в общем-то, задачи. Вот.
Да, если вы
иногда,
убегаете от кого-то, то
да,
лучше бегать.
Иногда нужно бегать. Тут все зависит от стратегической задачи, да.
Ну, да, да. Я думаю, что нам не обойтись просто красивыми выражениями, обсуждая эту тему. Вот. И если позволишь, я хочу вспомнить, особенно остановиться на Илии.
Ну, давай, во-первых, ну, обсудим, действительно, вот Моисей у нас есть, да, какие вообще примеры из Библии можно вспомнить, когда Бог останавливал народ или лидеров, да, и для чего вообще нужны были эти периоды остановки, и как, кстати сказать, народ или лидеры, ну, герои библейские вообще реагировали на такие остановки, да?
Ох, кстати, по поводу бегания вокруг горы, я бы сказал, что ярчайший пример бегания вокруг, ну не вокруг горы, а вообще бегания, это Давид. Будучи царем, бегал еще как.
Вот, ну, да, у него стимул был, ему там Саул постоянно в пятки, значит,
подогревал.
Как бы подогревал, да, сзади фактически, острием копья-то, в общем.
Странный тоже период времени, когда царь, который, в общем, создает государство, который побеждает очень многих врагов и расчищает поляну для своего сына, вот он, прежде чем стать по-настоящему царем, 20 лет бегает. 20 лет убегает, 20 лет прячется. И ничего не происходит, пока Саул не умирает. Ничего не происходит. И он помазанный уже. И вот вопрос, зачем ему дано это время?
Причем я могу сказать, что его соратники задавали не один раз вопрос. Он в твоих руках, давай делай уже.
Да,
вот.
Да.
Бог предал его в твои руки, смотри, усыпил его практически. Иди, убивай, бери царство. Все ты, я не знаю, как мальчик, честное слово.
Вот, это еще один великий герой Библии, да. Но более всех, наверное, для меня сегодня актуален именно Илия, пророк. Илия, который сражался, вот, противостоял жрецам Валаама.
Вау, ты имеешь.
Вала, да, не Валаама, да, Вала. И надо сказать, что все начиналось с того, что появляется некая Иезевель, дочь царя Сидонского. Сидон, языческое государство, поклонение Ваалу, Ваал, бог чего угодно, и помимо всего он бог неба. Приходит, и это распространяется в Израиле очень быстро, это государственная религия становится, люди начинают понимать, что ты без этой корочки религиозной поклонения Ваалу не можешь ни карьеру построить, ничего не можешь, они быстро входят вот в эту партию поклонения Ваала. И Израиль вот потихонечку меняется. Этот культ довольно-таки интересен, можете почитать, он связан там и с плодородием, и всем. Там еще появляется богиня Астарта, и там начинается там жертвоприношение детей, и все, что хотите. То есть от этого не убежишь. И Богу это не нравится. И появляется Илия, который приходит и говорит: ваш бог Ваал, бог неба. Вот на 3 года с половиной заключаем небо, чтобы вы убедились, что никакой Ваал ни вам не поможет и не будет дождя. Вот. Ну, Иезевель же начинает охоту за пророками, убивает, а После этого их слов Илия уходит на гору, прячется там. И что он делает?
Депрессует.
Ничего не делает. Ничего не делает. В еду ему носят вороны. Воду он пьет из ручья. Вот ничего не делает. В его руках ничего не происходит. Что он делает? Зачем я это сказал? Он очень переживает сильно. Но что происходит с ним в этот момент? Как мне жить? Как вообще все будет происходить? И Бог ему говорит: ты не волнуйся, пить у тебя есть, а есть я тебе обеспечу. И лепешки с мясом вороны приносили. Если бы я спросил, чему научился за вот это время, которое провел там Илия, я бы сказал, он научился доверять Богу. Что Бог в самых вот неестественных условиях даст ему выжить и прокормит его. Просто это сложно придумать, чтобы птицы носили тебе еду. Ну вот, пожалуйста, носят. Но так как у нас с тобой 3,5 года дождя нет, там через год, может быть, через полгода или через сколько-то, пересыхает ручей, дождя нет. Ручей пересыхает. И Бог ему говорит: иди в Сарепту Сидонскую. Или ему говорит: подожди, это же Сидон. Это же центр поклонения Ваалу. Иди, иди, иди. Я там скажу одной вдове, которая будет о тебе заботиться. Подождите. Вдова, у которой ребенок, должна заботиться только о том, чтобы вырастить ребенка. Она сама без социального обеспечения, без пенсии, без дотаций государственных, ничего нет. Она должна выжить и вырастить ребенка, который потом ее прокормит, когда она будет в старости. А тут появляется мужик здоровый.
И ничего, с какой не радостью... при этом, ничего не делает при этом. Не пашет, не сеет.
Да, с какой радостью. И опять, мало того, что это само сердце поклонения Ваалу, мало того, что она социально не обеспечена и нечем зарабатывать, мало того, что у нее ребенок на руках, Бог говорит: иди, поверь мне, иди, она тебя прокормит. И что делается? Прокармливает. Эпизод с ребенком тоже достаточно очень интересный. Он должен был показать Илии, что Бог его не оставляет, когда ему надо произвести что-то необычное, вплоть до воскресения или там исцеления. Понимаешь? Получается, что Бог учит его доверять в необычных обстоятельствах. Учит идти доверять тогда, когда кажется, что все против него. Не оставлять. И учит и говорит: ты произведешь то, чего ты от себя даже не ожидаешь. Я через тебя это сделаю. И когда через 3,5 года он приходит, и вот это вот шоу устраивается со жрецами Ваала, Илия готов. Для чего и нужны были 3,5 года? Чтобы противостоять жрецам, чтобы все в Израиле увидели, что Ваал не Бог. Но смог бы Илия сразу это сделать? Это вопрос. Бог готовил его, Бог производил какие-то перемены. И это вот важно понимать, что вот этот период для Илии, он был решающим. Научится ли он доверять Богу? Сможет ли он поверить в то, что Господь сделает что-то необычное через него? Просто я себе не представляю. Ты вот можешь себе представить и прийти и сказать: слушайте, вот какие у нас сегодня боги? Ну, Бог один из богов, как, ну, там, карьера, да? Ты придешь и скажешь: не стройте карьеру.
Рынки обвалятся завтра.
Вот. Нет веры, чтобы так противостоять, как Илия. Чтобы противостоять, как Илия, нужен период, как Илия. Да, и нужно вот в таких условиях быть. И даем ли мы Богу вот это время, затишье, время, когда мы просто сидим и бесконтрольно, как нам кажется, наблюдаем за всем. Илия в этот момент, когда он там вот все эти годы, он ничего не контролировал. Он не мог птицам приказать, он не мог ручей изменить, он не мог вдове что-то там дать. Он ничего не контролировал, он видел, как Бог его поддерживает все это время. И он учился тому, что неплохо, ну, в смысле, можно положиться на Бога и перестать контролировать процесс. Можно его контролировать, когда ты вот в силе, когда там тебе говорят: ты точно знаешь, что делать. И само по себе движение, сама по себе вот, активность, она может к хорошему не привести. Но вот та активность, когда ты готов, когда ты знаешь точно, что Бог от тебя хочет, и когда ты веришь, что Он тебя не оставит, и Бог не оставляет, вот эта активность производит что-то действительно перемены. И надо сказать, что сам Илия, измененный, укрепленный, поменял, по сути дела, государство. Да, это же не просто так, это целый Израиль. То событие, которое произошло со жрецами, вот это противостояние, оно поменяло израильтян, поменяло людей. И мы сегодня спрашиваем, как мы можем поменять людей? Ну, можем, если мы дадим Богу возможность поменять нас. Тогда мы можем менять вокруг нас что-то. Если мы не даем возможности Богу менять нас, если мы все пытаемся контролировать и не познаем, что бесконтрольно, но когда мы ничего не контролируем, Бог продолжает о нас заботиться, мы не способны ничего произвести. И в этом смысле вот эти периоды, когда ничего не происходит, они чрезвычайно важны не только для нас. Они важны для нашего служения и для того, чтобы люди вокруг нас могли видеть Бога. И это колоссально важно. И, наверное, на сегодняшний день это, ну, для меня очень большая актуальность. Иногда нам нужно останавливаться. Я не знаю, не могу подсказать, наверное, это все-таки индивидуально, но если вам выпадает день или неделя без деятельности, воспользуйтесь этим для того, чтобы побыть с Богом и посмотреть, как вот вообще все происходит вокруг и без вас, без вашего участия. Вот, мне кажется, или один из самых таких классических примеров того, что Бог может производить, когда мы останавливаемся, и нам кажется, что все бесконтрольно как-то течет, и мы ничего не можем поделать.
Еще комментарий Дмитрий Макен писал. Интересно еще, что Бог уделяет внимание субботе. Интересно, что Иисуса распяли в пятницу, воскрес в воскресенье. А где Он в субботу был? Что происходило в ту субботу с Иисусом?
У Петра написано. Он был занят серьезными делами.
Возвещал.
Да, да, он там был занят, ходил к тем, кто был не в очень хороших местах. Вот.
Так что... А разные толкователи по-разному к этому.
Ты знаешь, да, но это большой вопрос, один из самых больших вопросов, или, скажем, один из самых сложных вопросов. В какой ад, куда он спускался?
Да кому возвещал там? Петр говорит тем, кто до Ноева. Да.
Да, да, тем, кто до потопа, потому что там вроде как бы, смотри, интересный момент. Надо сказать, что до потопа люди точно не раскаялись. Вот кому нужно было возвещение Евангелия, так это им точно, потому что им вот надо, прям вот надо-надо. Что с ветхозаветными людьми, это тоже вопрос, но мне кажется, если им тоже надо было возвестить, им тоже возвещено. Но как бы Господь, опираясь на характер Бога, даже больше, чем на Писание в данном случае, я могу сказать, что Он никого без внимания не оставил. Ну просто... Из того, ну, я говорю про того Бога, про библейского, о котором мы читаем, о котором сына не пожалел. И, естественно, он просто так, без внимания души, которым нужно возвещение Евангелия, не оставит. Другой вопрос, что я не готов идти дальше в размышлениях и говорить о чистилище. Да? Вот, вот здесь я уже не готов дальше двигаться. Но то, что в субботу Иисус был занят и проповедовал, как минимум, тем, кто жил до потопа. Это точно.
Вот смотри-ка, как ты думаешь, что нам вообще мешает увидеть проблемы, которые у нас накопились?
Что нам мешает увидеть проблемы?
Проблемы, которые накопились у нас.
Я бы сказал, кто?
Кто? Ты можешь еще и списком выдать, кто мешает.
Да, да, да.
Просто прекрасно.
Можно подойти к зеркалу и посмотреть, кто нам мешает их. Вот. Мы сами мешаем себе. Мы сами, потому что, вот видишь, как интересно, получается, что во времена затишья, когда нам кажется, ничего не происходит, мы сталкиваемся со своими несовершенствами, со своими страхами. И в этом смысле нам нужно... нам нужно признавать, что они у нас есть. Но есть двигательная, там, вот, служительская активность, которая позволяет нам не останавливаться и не видеть. И мы охотнее занимаемся этим, чем вникаем в себя. У служителей вообще очень странный эффект, это очень хороший эффект. Вот мы с тобой много раз говорили о том, что Иаков говорит, Писание подобно зеркалу. То есть мы всматриваемся в Писание, как в зеркало. Но у служителей есть ощущение и внутренняя убежденность у многих служителей, что Писание – это бинокль для того, чтобы всматриваться в других и видеть их несовершенство, и помогать им с их несовершенствами.
Микроскоп.
Да, или микроскоп. Да, это по Христу, наверное, больше, потому что видит соринку. И здесь получается, что вместо того, чтобы вникать в себя и в служение, как пишет Павел Тимофею, и таким образом спасать, некоторые служители вникают в Писание и в других. И это им позволяет судить о том, в каком состоянии находятся те люди, какие у них сердца. Надо точно сказать, что мы точно не будем знать, какие у них сердца. Мы можем говорить о том, что видим, о том, что слышим, но не то, что внутри находится. Вот. Так вот, твой вопрос, что нам мешает увидеть? Мы сами мешаем. Иногда даже наше служение мешает нам посмотреть, ну, то есть остановиться и посмотреть на себя. Потому что нам некогда, нам нужно заниматься другими. У других проблемы, мы им помогаем. Блин, у нас проблемы. У нас проблемы. И нам нужно остановиться и себе помочь. В психологии, кстати, есть такой эффект, когда есть такой тип людей, которые могут жить вот как угодно, и у них могут быть огромные проблемы, но они все равно кидаются всем помочь. А на себя времени не хватает. Мне кажется, это тот же эффект, потому что чтобы с собой разбираться, нужно время, усилие, признание того, что у меня все не в порядке. А вот с другими попроще. Ты помог, и вроде как бы ты при деле. Вроде как это такой вот, может быть, такой служительский эффект. И вот это время спокойствия помогает нам увидеть, что с нами не так. И мы его поэтому и не любим, что надо обращать внимание на себя, в себя вникать. Мы поэтому и боимся его. И убегаем. Вот.
Как ты думаешь, когда мы начинаем меняться, что для этого нужно и что этому предшествует?
Слушай, ну, мы вообще меняемся. Помнишь, мы говорили, что мы не можем...
Ой-ли!
Нет, мы не можем не меняться, мы стареем.
Ну, слушай, какие-то такие обычные естественные причины. Мы же, как бы, есть даже термин в психологии, есть термин в социологии – стагнация, да, социальная стагнация, психологическая стагнация, да. Когда человек, вот, ну, собственно говоря, останавливается и ни туда, ни сюда, вот. Ну, в Писании, ну, классический ладикийский период, если ты веришь в эти периоды, да, то либо Лаодикия, да, вот, которая ты не холоден, не горячий. Вот, если бы ты был бы холоден и горячий, а так ты вот теплый.
Ну, ты знаешь, я бы сказал, что перемены происходят с нами по-разному, ну, в разные периоды. Вот. Каждый человек своеобразен, уникален, и, конечно, Господь подходит ко всем с их меркой, не с нашей меркой, а с их меркой. Вот. Кому-то нужно одно для перемен, кому-то нужно, другому нужно другое совсем. Но я бы сказал, что все начинается с осмысления. То есть вот, обновление ума, вот, которое Павел пишет, да, это вот получение новой информации. Получение новой информации и переосмысление. Когда мы начинаем только говорить об этом, с этого начинаются перемены. Мы можем не соглашаться с этим, но если мысли проникли в нас, они в нас живут, и они дают свои плоды. Вот Царство Небесное подобно горчичному семени. Оно посеяно, а мы не знаем, что происходит под землей. Но там что-то происходит. Мы не знаем, не видим, мы выходим, и уже какие-то ростки. Вот то же самое чтение Писания, разговоры о важном в жизни, о нравственных принципах, о себе, о своем предназначении. они так или иначе, попадая в нас, дают свои плоды, хотим мы этого или не хотим. И перемены начинаются, мне кажется, именно с посеянного, с получения информации. По сути дела, когда мы возвещаем благую весть, мы просто рассказываем о том, что есть жизнь вечная, обязательно есть, и мы рассказываем о том пути, который мы можем получить эту жизнь. И вот эта информация, она не остается, она развивается, она начинается. Ну, она начинает действовать в нас. Но если ты спрашиваешь о том, как христиане меняются, ну, христиане, в принципе, не могут не меняться. Потому что они, если они не меняются, если они остановились, то, в общем-то, они перестали быть учениками, они уже всему научились. Христианин и ученик – это можно между этими словами поставить знак равенства. Мы все время учимся, все время что-то узнаем, и это так или иначе меняет нас. Поэтому я думаю, что перемены индивидуальные, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но они происходят. И здесь нужно довериться и Богу, и, в общем-то, как бы тем простым вещам, которые с нами вот происходят. Там, чтение Писания, проповеди, чтение книг, молитвы, вот эти все дисциплины, которые мы практикуем, они так или иначе на нас воздействуют. Друзья на нас воздействуют, события жизни на нас воздействуют. Мы не можем не меняться. Мы меняемся, даже если мы говорим, что мы неизменны. Мы не Бог, мы не совершенны. Мы двигаемся либо в одну, либо в другую сторону. Мы не стоим.
Что делать, когда периоды затишья затягиваются? Вот не перерастет ли это все в какое-то, знаешь, безразличие и лень?
С нами все может произойти.
Застой, например, тот самый духовный.
Ну, может такое быть, понимаешь, Игорь. Тут давай мы сейчас с тобой выработаем рецепт, потому что такая опасность тоже существует. Как понять, что я уже там пересидел, перегрелся? Там, да? То есть вот, уже слишком долго застой идет. Какие маркеры могут быть такого? Как я могу узнать, что все, надо что-то вставать и делать? Ну, есть хорошие маркеры. Есть хорошие маркеры, и я знаю, что делать. Когда у меня уже появляется информация или там некая уверенность и знание того, что я могу сделать. И у меня есть желание. Это очень хороший маркер, потому что Господь не посылает просто так в никуда. Иди туда, делай то, не знаю что, и не знаем, а какими силами. Он наделяет человека силами, он наделяет человека, ну, я все время использую слово «информация», но это называется еще инструкция, да, или внутренней уверенностью, что вот так вот и надо делать. И это хорошая вещь. То есть когда мы после какого-то периода вдруг понимаем, как это сделать, вдруг у нас открывается видение, вот что надо было делать, или вот что я пойду и сделаю сейчас. И вот уже когда мы эту уверенность приобретаем после долгого периода, это да, это очень хороший маркер, что пора двигаться. Но и ты говоришь о застое, о болоте. Нет сил двигаться, нет желания двигаться. Мы не видим возможности, мы не понимаем, как. И это тоже один из маркеров, который нам говорит о том, либо время не началось, либо нам нужно что-то делать, ну, не делать, а как это сказать, либо нам нужно разбираться и дать Богу еще больше времени для того, чтобы понять, почему у нас нет сил, видения, желания. И, возможно, в этом смысле уединение, которое мы проводим, может оказаться неплодотворным, потому что мы не читаем, не молимся, не открываемся Богу, а проводим вот, ну, такое расслабление, там, релакс какой-то, без присутствия Божьего в нашей жизни, или без осознания этого присутствия.
Подытожим. На самом деле, да, очень важную тему подняли, потому что на самом деле затишье не означает бездействие, на самом деле, да, полного. Да. В этот момент как раз открывается, есть ли у тебя внутренняя жизнь, есть ли у тебя внутренняя работа или нет. Готов ли ты вот в этом состоянии быть внутренне активным, быть слышать, да? Потому что часто молитвы наши напоминают перечисление того, что Бог должен благословить в моей жизни, а не желание того, чтобы Бог сказал тебе что-то. Да? И вот эти тоже очень важные маркеры, духовные слышания и слушания, и послушание. Вот эти три очень важные духовные маркеры. Поэтому, друзья, мне кажется, здесь время затишье. Это самое деятельное время, когда созидается внутренний мир, чтобы в момент активности было на что опереться. Спасибо, Петр. Спасибо, друзья, что были с нами. Каждый четверг, 15:00, ждем вас в передаче «Погружение». До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.